Конец школьного года у старшеклассников всегда связан с волнениями по поводу экзаменов и выбора профессии. Ребенку не всегда легко понять, в какой сфере он хочет и, главное, может успешно работать. Эта проблема стоит перед детьми во всем мире. Об особенностях России. Татьяна Вольская.
С игрой «Кем быть» ребенок начинает знакомиться задолго до школы, перебывав последовательно и врачом, и учителем, и солдатом, и поваром. Девочки часто проходят стадии актрисы-манекенщиц, мальчики – шоферов и пожарников, но когда школа подходит к завершению, приходится выбирать по-настоящему. И вот тут часто выясняется, что далеко не все дети и не все родители, между прочим, к этому готовы. Нередко у старшеклассников возникают иллюзии в отношении того, чем они будут заниматься в своей взрослой жизни. Несколько профессий сливаются в голове в туманный образ. Сижу в офисе, отвечаю на звонки, общаюсь, езжу в командировки, налаживаю контакты, веду активный и интересный образ жизни и получаю много денег. При этом совершенно ускользает содержание профессии, говорит начальник отдела профконсультации Петербургского центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ирина Полякова.
Под такую обобщенную марку подпадают и юристы, и экономисты, и менеджеры, и связь с общественностью. И вот это все в одном флаконе, и человеку кажется, что его ждет такое безоблачное, красивое будущее, еще очень высокооплачиваемое. Наша задача в индивидуальной работе и с ребенком, и с его родителями, мы очень приветствуем приход к нам вместе с родителями, разобраться в этой каше и найти ту самую ниточку, за которую дернув, можно распутать вот этот огромный клубок. На что тут можно опираться? Во-первых, сформированные или не сформированные профессиональные интересы. На способности, которые, разумеется, у каждого свои, к своему виду деятельности, и с опорой вот на эти вещи можно, по крайней мере, говорить о том, в каком направлении лучше двигаться.
Действительно, почему многие дети за 10-11 школьных лет оказываются не в состоянии определить своих интересов и склонностей, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного университета имени Герцена Ирина Хоменко.
В системе образования, конечно, нужно вводить в курс, я не знаю, в учебные планы, вообще в содержание образования какую-то часть, связанную с социальным развитием ребенка. Это и его профессиональные навыки, это его и социальные навыки, навыки безопасности, ну так называемая функциональная грамотность, когда ребенок просто может отличить профессию там юриста от профессии экономиста, да, я имею в виду по видам деятельности. Поэтому нужна, конечно, какая-то государственная грамотная политика в области среднего школьного образования. Здесь я считаю, что, конечно, ребенок должен какую-то часть своей жизни посвящать вот труду и знакомству с разными профессиями. Вот у нас классный руководитель, например, порой не знает, чем занять классные часы. Вот есть там воспитательная работа, да, ну вы смотрите, ну на поверхности лежит. Возьми, отведи ребенка в какую-то там, я не знаю, организацию или там в тот же Макдональдс. Еще лучше, ладно, отвезти не всегда получается. Пригласи человека, который расскажет о своей профессии, как он там оказался, почему, какие плюсы и минусы. Мы вот, кстати, у нас делаем на факультете это с нашими студентами, приглашаем и издателей, и редакторов, и танцоров, и гинекологов, и то есть людей вообще разных профессий, которые могут рассказать студентам о своей деятельности. Поскольку, ну, известно, что студенты не все идут работать в профессии, так пусть хоть выберут осознанно что-то.
Студенты-первокурсники хорошо помнят, как проходила профориентация у них в школе, говорит Света.
Ярмарки профессий были, приезжали представители, мы выезжали за школой.
Это давало что-нибудь?
Там были в основном не очень престижные вузы, в которые идет маленький набор, и пришли, посмотрели, ушли.
Зато и выбор профессии у Светы не назовешь осознанным.
Чисто случайно. Поступала на другой факультет и сюда параллельно.
У Ольги в школе все выглядело по-другому, но результат не менее плачевный.
У нас были тесты профориентации. Там выбирали. Как бы я, допустим, хотела одно, а мне сказали, что я должна вообще быть ветеринаром.
А вот свидетельство Полины.
Я из Калининграда, и нас на расписании вывешивали все дни открытых дверей в нашем округе, в Калининградском. И были одни из самых известных питерских вузов и московских, что люди знали, когда будут дни открытых дверей, люди туда летали, смотрели.
Ну, это немножко другое. А чтобы понять, что есть какая профессия?
Ничего такого не было. Это как бы личное дело каждого, как ты будешь выбирать. В основном это родители. Ну, я просто съездила в лагерь и поняла, что хочу быть учителем.
А вот как выбирала будущую профессию Женя.
Я смотрела экзамены, которые я могу сдать реально, вот. И, в принципе, выбирала так. Выбрала там вот несколько вузов, вот, которые именно проходные экзамены, там, которые я могу сдать.
Честно говоря, на профориентацию все это не очень похоже. При таком подходе очень легко сделать ошибку при выборе профессии, говорит начальник отдела психологической поддержки центра «Вектор» Татьяна Шевченко.
Причин здесь очень много. Прежде всего, даже неинформированность самих детей. Незнание того, что каждая профессия предъявляет какие-то требования, вот, в частности, и состояние здоровья. То есть медицинский аспект – это рекомендация профессии, специальности, максимально соответствующие общему физическому развитию и состоянию здоровья. И вот в наш отдел чаще всего обращаются подростки, которые или неправильно выбрали профессию, или имеют какие-то серьезные хронические заболевания. Кстати, сейчас отмечается значительный всплеск заболеваний у подростков. 3-5% только составляют абсолютно здоровые дети.
То есть некоторые подростки не могут рассчитывать на определенную работу из-за рекомендации врача. У некоторых в сознании складываются мифы не только о работе, но и об учебе.
Ну, я приведу, наверное, пример такой. Заканчивает 9 класс ребенок. Успеваемость не очень хорошая. Хочет уже оборвать образование в школе, поступать, к примеру, в технику. В результате тестирования психологического мы понимаем, что у него несколько западают те результаты, которые необходимы для сдачи экзамена. Все-таки это среднее учебное заведение. И, между прочим, в техникуме учиться значительно сложнее, чем в школе. А у подростков как раз представление, что если он закончит школу и скорее переберется в другое учебное заведение, ему будет легче. А здесь присутствует и продолжение среднего образования. Появляются спецпредметы. Затем территориальный признак имеет значение, переезды. А если еще и со здоровьем не все хорошо, то, конечно, это не тот оптимальный вариант, целесообразный, что ли, который он выбрал. Приходится переубеждать, как бы переориентировать, что тебе неплохо бы в силу тех или других причин остаться в школе.
Сегодня многие говорят о том, что система профтехобразования развалена, что в разных сферах, особенно в строительной, приходится работать с мигрантом, а местных квалифицированных рабочих катастрофически не хватает. Что же делать подросткам в этой ситуации? Раньше я помню, как всех из школы чуть ли не насильно загоняли в профтехучилище, в ПТУ, а теперь другая крайность – негде учиться, некому учить, говорит заместитель директора центра «Вектор» Людмила Величко.
Это очень сложный вопрос, который не только наш центр должен решать, потому что сегодня возникает вопрос с обучением. Количество учащихся все меньше и меньше. К тому же идет сегодня подушевое финансирование в школах. А это значит, что каждая школа борется, чтобы количество школьников у них было большое. Это значит, что в систему профтехобразования будет идти все меньше и меньше количество детей. Но, безусловно, все понимают, что необходимы квалифицированные рабочие кадры. Дело все в том, что ориентир только на систему профтехобразования, он тоже не совсем верен. Мальчики, они, как правило, после окончания идут в армию. Значит, возникает вопрос, на кого же ориентироваться. Значит, надо возвращаться к какой-то подготовке непосредственно плюс на производстве. Затем стоит вопрос о внутрифирменном обучении. Это вопрос тоже профориентации, потому что очень серьезный подход, есть разные программы обучения.
Людмила Ивановна, вы согласились, что система профориентации сейчас не в лучшем виде. Все-таки кто виноват и что делать?
Во-первых, профориентация должна начинаться, многие говорят, чуть ли не с детского сада. Но это, конечно, не профориентация, а разговор о профессии. Второй этап – начальные классы. Здесь тоже должны быть какие-то определенные игровые моменты, где дети тоже должны познавать те или иные профессии. И к 9 классу, безусловно, ребенок должен уже быть подготовлен в какой-то мере, иметь должен основной и запасной варианты профессионального плана. К сожалению, сегодня это не всегда бывает. У нас есть великолепная программа «Ориентир», которая была разработана нашим центром 20 лет назад. Так вот, в этой программе «Ориентир» отслеживался каждый ученик и каждый класс. В какое учебное заведение идет, предположим, основной вариант у него техникум какой-то, да, радиотехнический, а запасной вариант – профессиональное училище радиотехническое. Стояли еще медицинские показания, насколько он может по этой профессии, и как результат уже конечный вариант – куда же он попал? Эта программа «Ориентир» крайне необходима, как контроль, может быть, даже за работой школы, медицины и всех заинтересованных организаций, которые призваны заниматься профориентацией. Второй, кто виноват? Ну, наверное, родители, потому что они своевременно не выбрали профессию или говорят, пойдешь туда, куда я хочу. Третий вариант, кто виноват? За компанию хорошо пойти. Вот мой друг Коля пошел в училище, а я пойду с ним тоже в училище или в педагогический институт. Мы с первого класса учимся, как-то мы разойдемся, как мы расстанемся. А потом получится еще, что у Коли есть способности к педагогике, а у меня нет, но я за компанию пошел. Но Коля не поступил, а я поступил. Бывают и такие ошибки. В результате оказывается, что по ошибке человек пошел не туда. И вот на втором-третьем курсе он начинает понимать, ой, куда же я попал-то? Да это может быть совершенно не то, что мне нужно. И бежит бегом, караул, помогите.
Ирина, я так понимаю, что бегут непосредственно к вам. Чем же вы можете помочь?
В данном случае нужно провести диагностику и отличить все-таки ошибочный выбор профессии от кризиса обучения. То есть такое понятие, это как кризис 3-5 курса, этот феномен описан в литературе. Иногда человеку кажется, что он не туда попал, а просто трудности в учебе не дают ему возможность продолжить образование по этому профилю. Иногда мы видим, да, ребенок не туда попал, но тогда мы взвешиваем все за и против и думаем, что делать в этом случае.
Но все же самая острая проблема – это здоровье, считает Людмила Величко.
Значит, вот ребенок полностью выбрал свой профессиональный план. Согласовал с родителями, все определились. Он пошел в среднее училище профессиональное. И вдруг медицинская комиссия говорит, извини, Сережа, ты не подходишь нам. По состоянию здоровья как, что, почему и куда же бежать?
Какая же главная задача профориентации?
Чтобы каждый школьник был подготовлен к рынку труда. Для этого нужно разрабатывать единую координационную программу профориентации в городе. Ее как таковой нет. Мы считаем, что нужна единая координация профориентации внутри города. Это раз. Второе, внутри каждого района должны составляться вот такие межведомственные комиссии по профориентации, координационные планы, взаимодействие всех структур, которые занимаются профориентацией.
Самое интересное, что на Западе такой проблемы вообще не существует, считает Ирина Хоменко, имея в виду свои наблюдения над американскими детьми.
У нас сейчас стоит вопрос, как заставить детей работать или увидеть их другие профессии, да, как их втянуть вот в эту информацию. Там этого не требуется, потому что ребенок изначально растет в такой системе, которая предлагает ему разные способы, то есть дифференциация идет по видам деятельности. Ребенок может изначально выбрать, поэтому там он поработал тут, он поработал там, он увидел то, он увидел все на самых мельчайших каких-то таких вот работах, которые не требуют, может быть, особой квалификации. И там люди движутся уже сами, то есть там энергия идет снизу, энергия познания.
То есть работают в кафе, в ресторанах, да. На тех же мойках, да. И, наверное, помогают родителям в бизнесе.
Помогают в бизнесе, во-первых, дома. Там же есть очень четкая у них система. Я не говорю, что у всех, но, в принципе, так принято, что ребенок, например, посуду он моет за всеми бесплатно, а, например, та работа, которая выполняется отдельными людьми, другими приглашенными, ну, например, там постричь газон, там, да, или сводить там собаку на прививку, то есть, ну, какие-то специальные, может быть, дела, для которых требуется наемная сила. Эта работа очень часто отдается детям, причем часто не своим, а соседским. То есть, например, там мой ребенок работает у соседа, стрижет у него газончик, а соседский, ну, что-то там другое, например, что он умеет делать, он делает, например, у нас. Поэтому там поощряется вот эта оплачиваемая деятельность детей, которая приносит пользу социальному окружению. Поэтому здесь, мне кажется, нам нет такой необходимости в профориентации.
Говорила Ирина Хоменко.
О проблеме выбора профессии в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Грани времени.